Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Лемки. Карпатские песни». В передаче участвует певица Екатерина Кольцова. Впервые в эфире 13 марта 1998 года.
Песня эта народная, карпатская, лемковская. Лемками называют себя украинцы, живущие в Карпатах и в некоторых областях Западной Украины. А песню о паленке, то есть горилке, поет украинская певица Катерина Кольцова. Родом Катерина из Киева. В последние годы живет в Праге, учится в Пражской консерватории. В ближайшие 20 минут прозвучит еще несколько лемковских песен в обработке и исполнении Катерины Кольцовой. Но сначала я представлю певицу. Катерина, с чего для вас, киевлянки, начались карпатские песни?
Большую роль в этом процессе сыграла моя очень близкая знакомая фольклористка София Осиповна Грица, которая мне очень помогала и как музыканту. Я познакомилась с этой семьей, когда мне было 16 лет, и меня просто очаровала ее украинская речь. Она со Львова, с Галичины. И так как она говорила украински, так в Киеве не говорили. И меня просто это очаровало до такой степени, что я стала этим интересоваться. Потому что что такое Украина? Что такое фольклор украинский? Мы фактически не знали. Мы жили в таком каком-то вакууме. И понятие фольклора это сводилось к каким-то очень общим вещам танцевального рода и так далее. Я поступала в Киевское музучилище, не была принята по причине зрения. Полетела со школы кобзарского искусства. Причем аргументы были самые потрясающие. Оказывается, кобзарем не может быть женщина, потому что на Сечи запорожской кобзари женщин выгоняли, то есть женщин вообще не допускали к казацкому войску. В конце 20-го столетия это довольно звучит дико. В Киеве я закончила институт культуры как фольклористка, но я училась заочно, посему я отлично понимала, что мне нужны знания, что мне нужно учиться дальше, если я музыке хочу посвятить свою жизнь. И усилиями и украинской редакции «Радио Свобода» и моих друзей я попала в Прагу, в консерваторию специальную для людей с проблемами зрения.
Жизнь, учеба в Чехии как-то сказались на вашем понимании украинского, карпатского фольклора?
Естественно, я его стала понимать в каком-то не только украинском контексте, а в контексте европейском. Для меня лемковский фольклор – точка отсчета. Лемковщина и марава как взаимопроникают в культурные пласты, колорит мелодический. То есть традиция украинская – это как заклад, это как основа. И польская, словацкая, частично венгерская. Частично. Для меня восприятие лемковского фольклора идет как и через украинский, так и через словацкий язык, через словацкую музыку и через моравскую музыку тоже.
Вы сейчас говорили о влияниях на лемковский, карпатский фольклор. А чем он отличается?
В лемковском фольклоре проявляется достаточно сильная индивидуальность. Чем дальше на запад, многоголосие перестает быть правилом. Оно уже исключение. И, естественно, ударение на индивидуальность. В этой конкретной песне «Фраеру, фраеру, я тебе не верю» нет пейзажности, восприятия. Оно конкретно и жестко, грубовато, может быть, даже жестоко. «Милый, я тебе не верю, что будешь меня любить, когда я постарею». Конечно, тебя не буду любить, когда ты постареешь. Ты еще молода, ты любишь, а я уже не люблю и любить не могу. Довольно такой интересный диалог, который я попыталась передать голосом. Но когда делала запись, я не могла до конца понять эту песню. Когда уже попала в Чехию и стала учиться, мне уже стало легче понимать.
Фраеру, фраеру, я тобі не вірю, вже я будеш любив, як я постарію.
Музика.
купили эти песни до слова, ну, как говорят чехи, до слова до письмена? Тем, что в них с такой открытостью и жестокостью, немножко грубоватым текстом, соединение музыки и лирики. Я старалась просто дать частицу себя, потому что я, когда занималась лемковскими песнями, у меня был кризис в творчестве, и это фактически меня спасло, это меня вывело на какую-то новую волну, на какую-то новую тропу. Мне тяжело сейчас сказать. На тропу, наверное, понимание себя, понимание своего стиля. «Видно, маты моя» — это песня про Рушник, под которой, я говорю, это образно вырастало очень много поколений. Естественно, это в лемковском фольклоре тоже ощущается. Там есть мотивы любви к родителям, уважения к родителям. Но там страсть и ревность матери, допустим, к сыну, которая готова сына убить, но не отдать его той женщине, которую он любит. В лемковском фольклоре страсти необузданы. Баллада «Еще в яничко вогляды» — это о том, как мать убила своего сына, потому что он шел сватать девушку без ее благословения. И кончается баллада тем, что и его, этого яничка, и Аничку везут до гробу вместе.
Тише в яничко вогляды, тише в яничко вогляды, без материнской поради. Без материнской поради, а як то мати дознала, а як то мати дознала, на Чорну гору бежала, на Чорну гору бежала. Дрібне коріння копала, дрібне коріння копала, она яничка струс мала, она яничка струс мала. А як ся янчик то напів, а як ся янчик то напів, зараз за серце ся злапив, зараз за серце ся злапив. Нич ти синочку не буде, нич ти синочку не буде, лемпокля сонце не зайде, лемпокля сонце не зайде. Сонце за гору заходить, сонце за гору заходить, яничка душа виходить, яничка душа виходить. Ідуть санічкою на воду, ідуть санічкою на воду, несуть яничка до гробу, несуть яничка до гробу. Тераз, мамічко, тераз, маш, тераз, мамічко, тераз, маш, тераз, весілля, погрів раз, тераз весілля, погрів раз.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В нашей пражской студии украинская певица Катерина Кольцова. В ее обработке и исполнении звучат лемковские песни. Напомню, что лемками называют себя украинцы, живущие в Карпатах и некоторых областях Западной Украины.
Я переведу «Мамусь, мамечка моя». Песня «Милая моя мама, я тебя прошу, выдай меня замуж, потому что лучше с мужем лежать на камнях, нежели в постели с тобой». В Карпатах дети к родителям обращаются на «вы», что греха таить. Жестокость родителей по отношению к детям в Карпатах проявилась довольно сильно.
«Мамусь, мамусь, мамечка моя, мамусь, мамусь, дочку, видайте я сторочку, мамусь, мамічко моя. Зрихтуйте мі пиріночку, видайте я сторочку, мамусь, мамічко моя. Краще з мужем на камені, ніж мамусьом на постелі. Мамусь, мамічко моя.
Мотив пьянства, мотив разгульного веселья, конечно, в карпатском фольклоре есть. Но он связан еще с мотивами лирики. Вот я переведу сейчас песню «Пиемо, пиемо по 2-3 по 3 дня». Пьем 2 и 3 дня. И что это за водка, от которой я на столик опьянела? 4 барышни, 4 фраирочки. За что будем пить? За тебя, который нас любил 4. Снова-таки вот эта игра, театр песни, понимаете, это тоже образ жизни. Никому нельзя запретить пить и любить в одно и то же время.
Пьяна, что-то за паленкой,
Украине не интересует и по сегодняшний день карпатский фольклор, потому что это как состояние на разных ветрах. Можно там услышать польские интонации, интонации словацкие, венгерские отчасти, потому что Словакия находилась под влиянием Венгрии. Тяжело даже определить в Карпатах песенную традицию как таковую, то есть насколько она украинская, насколько она словацкая, насколько она польская. Мне интересны такие пересечения в плане языка, в плане мелодии. Я сейчас занимаюсь, и мне это очень интересно, еврейской музыкой, еврейским фольклором на Украине. Я сейчас попытаюсь спеть песню, которая была как бы сочинена или возникла на Украине, в которой есть и украинский язык, и идиш.
Із гівенем лапастихил, інзі фарлорин гіганген зайнейнен сікшефеле, гейтер зедера фурмічтейн делах, отер гемейт оздасе фунзай шефеле дей пенделах, зоктер адоні, адоні, адоні. Чи не бачив ти, чи не видів ти моєї овці, мактер, нєт. Біда, біда, овці не жду, а як же я домой прийду? Біда, біда, овці не жду, а як же я домой прийду? Із гівенам лапастихил, апастихил, із імфарлорен гіганген зайней ненсік шефеле, гейтер зетера фурмін дернерлах, мі дернерлах, готер гемейт оздасе фунзай шефеле діарнерлах. Зоктер адоні, адоні, адоні. Доні, чи не бачив ти, чи не видів ти моєї овці, мактер, нєт. Біда, біда, овці не жду, а як же я домой прийду? Біда, біда, овці не жду, а як же я домой прийду?
Українська певиця Катерина Кольцова в пражській студії Радіо Свобода.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Просто стихи. Впервые в эфире 13 марта 1998 года.
На этом береге туманном, где память пахнет океаном, и смерти нет, и свет в окне, все влюблены, все крылаты, и все поют стихи Булата на этом береге туманном, и смерти нет, и свет в окне.
Просто стихи. Никаких поводов давать стихи в эфир у меня нет, но причина есть. Во-первых, любовь. Во-вторых, по мнению некоторых медиков, стихи обостряют слух, окрыляют легкие, бодрят душу. В-третьих, как считают экологи, стихи очищают воздух и благодатно сказываются на окружающей среде.
Мы не увидели небо в алмазах, небо в рубинах увидели мы, девушек наших, подруг ясноглазых, в противогазах увидели мы.
В передаче «Просто стихи» вы сможете услышать поэтов, чьи голоса в разные годы звучали на волнах свободы. Начнем с Тимура Кибирова.
Мы не увидели небо в алмазах, небо в рубинах увидели мы, девушек наших, подруг ясноглазых, в противогазах увидели мы, на коммунальных своих кирогазах, студень говяжий готовили мы, и не увидели небо в алмазах, на автобазах и овощебазах, дивный узор хохломы Колымы. Сколько, сколько же мазов и кразов мерзлой землею наполнили мы, сколько в казарме ночной унитазов, кафеля сколько отдраили мы, и не увидели небо в алмазах, свято хранили от вражьего сглаза стройки, помойки и фабрики мы, ели буржуев дали ананасы, рябчиков жрали, не дрогнули мы, стойко стояли за мясом и квасом, так вот ни разу не дрогнули мы и не увидели небо в алмазах. В клеточку небо увидели мы. Так вот, о Господи Боже, ни разу не отреклись от тюрьмы и сумы, лишь диамат оточенные лясы тихо кемаря прослушали мы, лишь по внеклассному чтенью рассказы о депутатах родной Чухламы видели орден победы в алмазах. Небо в алмазах не видели мы.
Алексей Пурин.
У двери котельной, среди ночи в котельную дверь отворяю, плейбой. На крючок бы закрылись, топчан затащили б за шкаф. Потушили бы лампу в одних сапогах рядовой. Бурлаков, кладовщица, его оседлав. Отшатнусь, слава богу, не видят вокруг ничего. И не слышат за бульканьем гулом в смущении дверь. Прикрываю, да пусть, удивляет лишь выбор его. 35-летняя душно-замшелая Тверь. Замуж хочется, вот ведь троих по котельным детей. Нагуляла ушастых, остыть не хватает ума. Скоро дембель, ликуя, пузато обиженный ей, из вагона помашут. Толстовские надоб тома пролистать, но куда там? Присоской у рота живет. Или мужем ей кажется вся подшинельная плоть, двухгодичная вечная юность, тяжелый живот, плодоносят не в силах супружеский долг побороть.
Владимир Соколов из поэмы «Улица».
Вот что со мной случилось. Возле дома, где ты высокой девочкой жила, когда еще была мне незнакома, но слава Богу, что уже была, и возносила ночь хоромы, громы, как церкви все и все колокола. Давай снежок из прошлого слеплю, метни его вон к той оконной раме. Я говорю, что я тебя люблю немыми, одичалыми словами, и недоверие, кажется, стерплю. Мне издали ты кажешься иной, стоят сугробы маленькой стеной, а фонари так пышно разодеты у булочной и у твоих дверей. Мне хорошо, уже давно поэты не говорят о булках фонарей. А, Боже мой, какие были зимы! Я даже летом зябну иногда, припомнив холод невообразимый, и эти рельсы, эти поезда, как замерзали где-нибудь в хвосте мы, когда на нас взирали свысока из-за решетки карточной системы сырых буханок теплые бока. Давай, снежок, из прошлого слеплю, метни его вон к той оконной раме. Я рассказал скользящими словами. Иди катайся, я не тороплю.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Просто стихи». Радио-антология современной русской поэзии. Алексей Цветков.
На шоссе убит опоссум. Не вернется он с войны. Человек лежит опоссум в Централ-парке у воды. В торопях портвейн выпил, не подарок он семье. И моча его, как вымпел, тонко вьется по земле. Спят проспекты и соборы. Воры движутся с работы. С толстой книгой и огнем ходит статуя свободы. Грустно думает о нем. Сны плывут в своей заботе, как фонарные шары. В Централ-парке на заборе сохнут ветхие штаны. Вянут юноши в пороке, дерет девушки барыш. Спит опоссум на дороге, засыпай и ты, малыш.
Елизавета Мнацаканова.
Финал из книги «Beim Tode zu Gast» — пролетят земные сроки над землею, над зеленой, над зеленым забудешь, над землею забудешь, над зеленым, над полем, над зеленым, над земным, над моим забудешь, над моим, над маем, над зеленым, над земным, над моим забудешь мой, забудешь май, забудешь мой, забудешь кто мой, кто чей, кто что, кто кто, забудешь кто кто, кто что, кто чей, кто с чем, кто с кем, кто куском, кто куском, кто куском, забудешь кто куском, кто земным, кто земле, кто в земле, кто куском в земле, кто земле, кто в земле куском, забудешь кто земной, кто за мной, кто земной, кто за мной, кто в земле зеленел, кто зрел, звенел, кто звал тебя, забудешь, забудешь, кто звал, кто слал, кто гнал, кто гнил, кто гнил. гнил, кто гнил тебя, забудешь, кто водил тебя, забудешь, кто водил, кто мил, кто мал, кто зол, кто зла, кто земля, кто в земле, забудешь, кто в земле, земля, землей о земле. Забудешь, кто в земле зеленел, кто зрел, кто цвел, забудешь, кто цвел в земле, кто цвет в земле, кто цвет, забудешь, кто цвет в земле, забудешь цвет в земле, будешь свет.
Лосев. В трамвае.
В трамвае, переполненном народом, на самом первом месте перед входом, в руках сжимая красное пальто какого-то невзрослого размера, уродливая бледная химера, взахлеб рыдала женщина. Никто старался не смотреть, и я в окно глядел, где дождь с усилием напрасным все краски размывал, но все равно мне день казался нестерпимо красным.
Евгений Карасев.
Выбор. Это была подкомандировка или лагпункт, выстроенный при головной зоне как бы на вырост. Здесь бесконвойники с помощью сетей и пут ловили в окрестных лесах волков на вывоз. Зверей держали в клетках и старым волоком затем тянули к речным баркасам. Кому и зачем нужны были волки, не подлежало огласу. Ходили слухи, мол, для правительственных заказников в угоду охотницких забав кремлевских вельмож, но все это ляскали зэки-проказники, а у них отличи, где правда, где ложь. Волков проверяли и утром, и вечером, как лобазники доверенную им стоимость, и тут же палкою очеловечивали, если зверь вдруг заявлял о своем достоинстве. От наших бараков до клеток волчьих было подать рукой, и мы нередко глазели воочию на бедолаг со схожей судьбой. Помню, шарят прожектора в запретках, надрывается сигнализация своими дрожкими звонками. В ту ночь, тишком открыв клетки, Лёшка Обух ушел с волками.
Александр Кушнер.
Четко вижу 12 век, 2-3 моря, да несколько рек. Крикнешь здесь, там услышат твой голос, так что ласточки в клюве могли занести, обогнав корабли, в Корнуэльс из Ирландии волос. А сейчас что за век, что за тьма, где письмо, не дождаться письма, даром волны шумят, набегая, или впрямь европейский роман отменен, похоронен Тристан, или ласточек нет, дорогая.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете поэтов, чьи голоса в разные годы звучали в поэтической радиоантологии «Поверх барьеров». Владимир Голованов.
Куда я дел последние носки? Я этого, увы, не понимаю. Все по порядку. рисовал эскиз, плевал в окно, смотрел во след трамваю. Потом пришла жена, сварила борщ, потом ушла, я съел одну тарелку, потом еще. Тут хлынул страшный дождь, жена попала в эту переделку. Пришел Кирилл, принес бидон вина. Мы стали пить, вино чуть-чуть горчило. Кирилл ушел, потом пришла жена, доела борщ, немедленно вскочила, ушла к врачу. Пришел сосед, певец, не пел, но ныл про женские капризы, вступает в брак, и вот насчет колец, чтоб я ему нарисовал эскизы. Нарисовал, он дал мне 5 рублей, отдал назад, обиделся и смылся. Я вслед сказал: иди, переболей, и не женись. Совет мой вскоре сбылся. Пришла жена и привела с собой мою любовь, свою подругу Буби. Сидел, смотрел на нежный над губой любимый мой пушок ее подруги. Пришел Кирилл, принес еще бидон, стал говорить о выставке в манеже. Пришла жена, сказала: ну, притон. Опять пришла, сказала: ну, все те же. Вернулась Буби, стало веселей. Кирилл ушел, забрал с собой Матисса. Я вслед сказал: иди переболей и не женись. Он так и не женился. Жена ушла, сказала: Буби, пей, да разумей, где дело, где безделье. Я вслед спросил: так кто же тут злодей? Жена сказала: вижу я злодея. Смеялась Буби, взяв мои виски в свои ладошки. Было 6:30. На полке возле томика Толстого в последний раз и видел я носки.
Сергей Гондлевский.
Вот наша улица. Допустим, Орджоники Дзержинского. Родня советским захолустьем. Но это все-таки Москва. Вдали топорщится массивы промышленности некрасивой. Каркасы, трубы, корпуса настырно лезут в небеса. Как видишь, нет примет особых. Аптека, очередь, фонарь под глазом бабы, всюду гарь, рабочие в пунцовых робах. Дорогу много лет подряд мастят, ломают, матерят. Вот автор данного шедевра, вдыхая липы и бензин, 14 порожних евро-бутылок тащит в магазин. Вот женщина немолодая, хорошая, почти святая, из детской лейки на цветы побрызгала и с высоты балкона смотрит на дорогу. На кухне булькает обед, в квартирах вспыхивает свет. Ее обманывали много, родня, любовники, мужья. Сегодня очередь моя. Мы здесь росли и превратились в угрюмых дядь и глупых теть. Скучали, малость развратились. Вот наша улица, Господь. Здесь с акуджавовской пластинкой, староарбатскую грустинкой, годами прячут шиш в карман, испепеляют, как древлян, свои дурацкие надежды. С детьми играют в города. Чита, Сучан, Караганда ветшают лица и одежды. Бездельничают рыбаки у мертвой яузы реки. Такая вот Екнопотофа доигрывает в спорт лото последний тур. А до потопа рукой подать, гадает, кто всему виною, Пушкин, что ли? Мы сдали напить в этой школе науку страха и стыда, жизнь кончится. И навсегда умолкнут брань и пересуды под небом старого двора. Но знала чертова дыра родство сиротства. Мы отсюда, так по родимому пятну, детей искали в старину.
Олег Чухонцев.
3 стихотворения памяти родителей. Отца и мать двойным ударом свалила смерть. Их сон глубок. Теперь они в подлеске старом лежат ногами на восток. Лежат, а сбоку стынет лужа, а сверху воронье кружит, и шелестит венок от мужа, а муж в земле сырой лежит. И поглотила одна могила вас друг за другом, и холм сравняла, и то, что жизнью недавно было, теперь землею и снегом стало. Поверить страшно, как это просто. В дыму морозном, в ограде тесной, редком два оба, среди погоста, сугроб надгробный, да крест железный, и все. И солнце в морозном дыме, и от рождения до смерти прочерк. А я вас вижу еще живыми, затянут намертво узелочек. Спите спокойно, теперь одни вы. И голос давний: уйду, уеду, не забывай нас, пока мы живы. Не будет снегу, не будет следу. И стук какой-то, окину взглядом, и догадаюсь, наверное, сланки, каток кладбищенский где-то рядом, колотят клюшки по мерзлой банке, а снегу, снегу, само сиянье, гляжу, а вас и следы простыли, лишь снег остался, да впоминанья два красных яблока на могиле. На бывшем пруду монастырском ребячий каток, кресты и ограды, а рядом канатки и клюшки. Еще мы побегаем малость, подышим чуток, пока не послышится судный удар колотушки. Как жизнь эта мечется, зимня, желанна, жалка, но высшая мера часы роковые сверяет, стучит колотушка, и рядом удары с катка. Играют мальчишки, и трубы играют, играют.
Николай Кононов. Церемония покупки чуингама на Балтийском вокзале.
Маленькая дебилочка, которая машет руками так, словно стряхивает сразу два термометра, кричит что-то жуткое, звериное своей невозмутимой маме, топает ногами, будто давит муравьев. Мама по-прежнему невозмутима. Она говорит через какую-то пару минут: «Ну ты, тварь, меня достала!» И покупает своей возлюбленной доченьке пластик жевательной резинки аж за 1,5 рубля, который, вмиг опавшая, как сдувшийся шарик, дикая девочка, церемонно разворачивает, раздевает, как маленькую куколку, и что-то говорит, говорит, говорит. Боже мой, или мне это послышалось? Она говорит на каком-то американском наречии, по слогам: «Чу-ин-гам».
Юна Морец.
На этом береге туманном, где память пахнет океаном, и смерти нет, и свет в окне, все влюблены, все крылаты, и все поют стихи Булата. На этом береге туманном, и смерти нет, и свет в окне. На этом береге зеленом, где дом снесенный вспыхнул кленом, и смерти нет, и свет в окне. Все корни тянутся к свободе, и все поют стихи Володи. На этом береге зеленом и смерти нет, и свет в окне. На этом береге высоком, где бьется музыка потоком, и смерти нет, и свет в окне. Царит порука круговая, и все поют, не уставая. На этом береге высоком и смерти нет, и свет в окне. Все влюблены, и все крылаты, все корни тянутся к свободе, и все поют стихи Булата, и все поют стихи Володи. И смерти нет, и свет в окне. На этом береге туманном, на этом береге зеленом, на этом береге высоком.
В передаче «Просто стихи» принимали участие поэты, чьи голоса в разные годы звучали в поэтической радиоантологии «Поверх барьеров». Режиссер Марина Смирнова-Фреце. Подготовил и вел этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол.
Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. She's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Гейнс. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы» слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».